Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. Я рада сегодня представить вам нашего и вашего собеседника, нашего постоянного глубокочтимого автора, протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы. Батюшка, благословите.
Бог благословит. Всех сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова.
Спаси Господи. Только что мы с вами вот слушали такой флешмоб, где по всему миру поют колядки замечательные рождественские, такие возвышающие, вот такие праздничные, что хочется подпевать вот мне, несмотря на мой охрипший голос. Я прошу прощения за него, могу даже чихнуть и закашлять, так что прошу прощения заранее. Дорогие братья и сестры, у нас включен телефон. В течение этого часа вы можете позвонить нам в студию, задать батюшке вопрос. 8-495-959-59-39. А также вы можете задать свои вопросы, прислать их на короткий номер 5522. И в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», а через пробел сам текст вашего вопроса. Ну что ж, святые вечера, святки, и все мы в эти дни причастники света Рождества Христова. Батюшка, как наши слушатели, кстати, соскучились по вам. Вы у нас давно не были, и нас спрашивали, где же вы, как вам там служится на новом приходе, и как прошел праздник на нем, Рождества Христова. Все-таки в прежнем храме уже какие-то традиции были, а там как все было?
Ну, конечно, слава Богу, приходская жизнь, она там также активна. Вот, и мы в сегодняшний день пришли к тому, что, во-первых, уже у нас не приход, а на сегодняшний день по благословению Святейшего Патриарха мы получили уже все документы из Минюста. Это подворье Патриарха Московского и всея Руси.
Вот я видела на сайте, я не очень поняла, что это значит. Вы можете немножко пояснить, это что означает? То есть другой статус уже,
это
да?
Это другой статус прихода, поэтому я думаю, что с благодарностью мы принимаем благословение Святейшего Патриарха. Это его была воля. Он тем самым показывает, что приходы на Новой Москве не оставлены его вниманием, заботой и попечением. Это не может нас не радовать, конечно, и в таком новом статусе мы вступаем в этот год, но и на нас тоже ложится определенная ответственность, потому что статус прихода повышен, и мы приняли решение с духовенством служить сейчас ежедневно литургии. Мы один день только берем требным днем, а все остальные дни, каждый день служим божественной литургии в храме. Так что народ может в любой день прийти на исповедь, на причастие, побеседовать со священником. Каждый день в храме есть служащий священник. Вот он же остается на целый день дежурить в храме. И в любой момент можно будет подойти к священнику и задать вопрос, побеседовать, поговорить с ним. Также батюшки имеют возможность поехать и на требу в этот день. То есть люди вокруг прихода не оставлены вниманием и попечением и заботами.
Слава Богу.
Вот стараемся, чтобы в нашем храме были святыньки, которые мы привозим из разных мест. И, конечно же, каждую субботу вечером помазываем маслицем, которое мы либо привозим, либо наши прихожане привозят, которые бывают на святых местах. И это вот такая моя просьба, и поэтому все знают, всегда привозят масло. Кто из Дивеева, кто от Симеона Верхотурского, кто, значит, бывает на Афоне или на Святой Земле, или в Греции, тоже оттуда привозит. И кто в Питере, то привозит маслечко от Иоанна Кронштадтского, от Ксении Блаженной. Ну, не каждый же может поехать в паломничество, но каждый может приобщиться к этим великим святыням через то маслечко, которое привозят с этих святых мест. Приход оживает, он сейчас набирает силу определенную, потому что как-то по-другому все устраивается на приходе. С одной стороны, конечно, приход был до нас, но эти традиции, они не оставлены сейчас на этом приходе, потому что люди, некоторые ушли за своими батюшками, которые до нас служили вознобишно.
Ну и за вами пришли все-таки.
Ну и пришли за мной. И пришло очень большое количество людей, которые из Москвы приезжают к нам вознобишно. И была такая картина на Рождество, когда приехало порядка из Москвы 150 человек, и каждый почти из них приехал на машине.
И вот, некуда было встать.
Вот все от дороги, от Дикси, вот магазин, если вы знаете там, от Дикси до храма стояли машины. И невозможно уже, кто приехал к началу службы не заранее, тем пришлось вдоль трассы ставить машины.
Ну, так то было и огромное... в России, и Московской, я помню, так же искали место.
Да, огромное количество людей, это, конечно, для нас было большим утешением.
У нас есть вопрос слушателя, да? Мы сделаем паузу в этом рассказе и послушаем вас. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Разрешите мне вопрос задать по молитве «Бесплотным силам».
Да.
Там перечисляется. И последний абзац. «Святые бесплотные ангелы, удостойте меня руководствоваться над немощными в просвещении их в истине». При чем тут я-то? Как я могу просвещать немощных в истине, я сама?
Здесь нет никакого такого криминала, если так можно сказать. Нужно понимать, что каждый из нас должен уподобляться апостолам. И каждый из нас должен быть носителем веры. И каждый из нас, как говорит апостол Павел, должен дать ответ да, о своем уповании. То есть каждый вопрошает, кто нас о вашем уповании. Упование – это наша вера. И о своей вере, как ты веришь, так ты и поделись. Каждый по-своему делится верой. И каждый в своей семье. Не надо там, может, как-то глобально думать о том, что я должен немощных выискивать, как сектанты делают, на улице где-то вылавливать и давать им свои наставления. Апостол говорит, вопрошающего тебя, дай достойный ответ о своем уповании. То есть, кто тебя вопрошает, кто тебя слушает. Ну и, естественно, каждый человек в своем доме имеет массу немощных в духовном отношении людей. Это дети, это внуки, это те, кто нуждается в нас и видит нас авторитетных людей, кому мы можем поделиться и рассказать о своей вере. Поэтому вот здесь, вот в этом контексте мы должны понимать вот тех немощных, кого мы должны просвещать. И очень, вот у меня на Рождество состоялась беседа с одним человеком, вот он сказал, как он стал верующим. Он говорит, ну как мы в советское время, все же в Бога не верили, не верили. И вот я, говорит, знаете, как верующим стал? Вот бабушка, говорю, вот скажи мне, расскажи о вере. Ну, расскажи мне. Вот, ну да. Ну, вот смотри, ну, Бога-то нет. Вот ты мне можешь Богу показать? Она говорит, тебе Богу показать? А, вот, если ты не покажешь, его же никто не видел, значит, его нет. Говорит, бабушка подошла мне, как дала, говорит, под затыльник мне. Да так, говорит...
Крепко.
Крепко. Аж искры из глаз посыпались. И с тех пор я увидел Бога. И, говорит, до сегодняшнего дня не сомневаюсь в его существовании. Что там, вот как он это с юмором рассказывал? Он говорит, ну вот бабушка вот настолько, потому что наказывали только за плохое. Такая бабушка, любил он ее, уважал ее. Очень так вот сейчас с любовью не вспоминает. Но если она наказывала, то за самый сильный проступок. Вот он. Я, говорит, я понял тогда, что я неправильно задал этот вопрос. Потому что я и бабушку обидел, и сам чего-то не понимаю в жизни. И с тех пор, говорит, у меня нет сомнений, что Бог есть. Мы, конечно, где-то и полыбались. Такой интересный рассказ. Я говорю, ну Господь ведь с нами так же поступает.
Да.
Вразумляя нас. Ведь пока, да? пока мы не столкнемся с какими-то проблемами, скорбями, мы не видим Бога. А Бог родился, Он пришел на эту землю. Он явился нам. И пожил с нами, и чудо сотворил. И самое большое чудо – это спасение всего рода человеческого. Вот. Поэтому здесь я ничего не вижу криминального в этой молитве. Мы должны давать. Мы, как самые близкие, как самые авторитетные люди, потому что дети смотрят в уста своим родителям, вот, и готовы воспринимать. Но, опять-таки, вовремя. А не тогда, когда мы их начинаем уже терять. Тогда уже они не слушают. Воспитывай дитя, пока, говорят нам наша русская пословица, пока ребенок поперек лавки лежит, пока он маленький. Вот тогда и надо в него вкладывать. И не думать о том, что если он вырастет, вот, он будет хороший, и все беды и скорби пройдут мимо нас. Увы, увы, увы. На это надо обращать особое внимание, конечно.
Ну, вот это Рождество, оно такое неким испытанием было, особенно для деток как раз. Вот я потом видела репортаж, морозная такая ночь-то была, а люди стояли с детьми, вот не побоялись, привели, и дети шли с радостью.
Вообще. И с радостью, детишки, мы продолжили традицию, которую завели в храме Ефросинии Московской, и здесь также раздавали шоколадки детям ночью, потому что они достойны этого.
А пели они у вас на этот
пели,
раз?
Пели,
они поют.
Тропари пели, и не один раз как раз на малом входе, вот они на себя взяли попечение петь тропари. Вот. Ну так, замечательно уже, матушка Анна потрудилась, хор замечательно поет у нас, и такая служба была торжественная. Ну и сами, знаете, вот прихожане как-то по-особенному объединились на этом приходе, и так храм украсили, я настолько радовался, и елки, и игрушки, и гирляндочки сверкали, и это так все красиво сделали. Прекрасный, замечательный вертеп, под который была икона, я имею в виду праздничный аналой в виде вертепа, сделали очень тоже, было красиво, торжественно, вот, навезли много живых цветов, даже по никодилу попытались украсить живыми цветами, что мы не делали даже в Ефросинии Московской, но все своими трудами, как-то вот хотелось создать такое настроение, и оказалось, что мы первые, кто ископали в снегу вертеп на улице, тоже туда поставили сделанный из фанеры образ Матери Божией с Богомладенцем Христом. И все это гирляндами, елками украсили.
На этот на раз было легко, снега было много.
Да.
Я помню, как на одно Рождество прямо не из чего было делать-то вертеп,
да.
Снега не
было. Ну, вы знаете, так хорошо, красиво получилось. И так как на этом приходе никогда не было такого, все приходили, останавливались, молились,
дивились, да.
Фотографировались. А в воскресенье, вот 8 числа, выхожу за службы, идет девочка, ну, лет, я не знаю, 14, наверное, с мамой, и говорит, мама, это что такое? А, да, да, я поняла. Я, да, ну ты же мне рассказывал. Я только не знаю, как это называется, мам. Ну как? Я говорю, да вертеп называется. Да, да, батюшка, правильно сказали. Вот. Такой интересный диалог, это, конечно, все такого момента просвещения. Вообще, приход очень удивительный, замечательный. Приходят люди, и этот приход отличается особенностями. Если вот особенности храма Ефросинии Московской, то там больше прихожан, и не такое большое количество было захожан. А этот приход состоит из захожан, и очень мало прихожан. Вот.
Ну, это же не очень хорошо там, батюшка.
Но это хорошо, знаете, в какое... есть поле деятельности. Угу. Мы понимаем, что с людьми нужно работать, мы понимаем, что тот опыт, который был приобретен здесь, он должен перенестись и туда. Тогда этот приход будет иметь другое лицо. И люди будут совершенно по-другому относиться к церкви. Сейчас вроде бы как бы и да, и нет. И вот этого я давно не видел. Я как будто, вот попав на этот приход, я как будто попал в 90-е годы. Вот по ощущению того, что здесь еще надо очень много трудиться, вот, и создавать костяк. Может быть, для вот таких местностей это и являлось нормой. Может, из-за того, что мы рядом находимся с Подольской, что подольчане туда приезжают, им более удобно сюда приезжать, особенно те, кто живет на окраине Подольска. Вот. Но люди очень хорошие, очень светлые, чистые, и когда с ними начинаешь беседовать, они прям меняются в лице, такие просветленные уходят. Я думаю, надо же, так здорово, что ты видишь вот какие-то плоды.
Реально, прям да, плоды, да. Своей службы.
Служба и деятельности, конечно, это не может не радовать. Вот. А служба ночная, конечно, тоже удивительно прошла, и люди такие радостные. Мы, как всегда, угощали всех пирожками, поили чаем хотя бы после ночной, чтобы было силы дойти до дома. Но мы всегда делали это на улице в храме Ефросинии Московской. А здесь такой мороз, на улице просто люди бы не стали бы и чай пить, убежали. Но, слава богу, у нас большой очень притвор под колокольней. Здесь разместили столы и наливали чай, раздавали пирожки. И кто-то здесь, кто-то в храме.
Никто не отошел неутешенным, да.
А вот затем мы разговлялись уже и в домике. Кто подальше приехал, всех из дальних мест пригласили, чтобы они тоже попили с нами чая, вот, покушали, что Бог послал. Вот, и уже потом домой. А потом мы еще служили литургию утром, позднюю литургию, так мы ее назовем, или утреннюю. Тоже для тех, кто не смог прийти ночью, это больше бабушки наши, и кто с детьми, детишек тоже много пришли причащать детей.
Вот вы говорили о том, что немного детей к причастию приводят.
Маленьких
младенцев.
Вообще младенцев нет. То есть, если младенец 1-2, а бывает вот именно вот младенчики такого от там нескольких месяцев до 3 лет. После 3 лет начинает уже. И там вот я заметил, действительно, вот больше отроков, нежели младенцев. Если мы на предыдущем приходе выносили специальную детскую чашу, где и миленькие дробили частички, для детей готовили, чтобы больше крови там было, потому что младенчиков много. Вот. И объявляли о том, что вот детская чаша с левой стороны, пожалуйста, братья и сестры, кто с детишками, давайте вот сюда подходите, причащайте. Вот. То здесь... И, вы знаете, младенчиков-то много ведь причащалось. У храма Ефросинии, я помню, летнее время, если брать, то целые, вокруг храма целая стоянка, буквально было детских колясок.
Да,
это такая картина очень интересная, красивая.
Там, правда, у вас и игрушки уже были, там ящик с игрушками, да, площадка, да, детская, да. Ну, и будет, я думаю, со временем.
Вот, а
будет.
Здесь вот действительно как-то я даже стала об этом вслух громко говорить.
Может,
этом,
такая что... ситуация демографическая там, мало ли как, может быть, просто нет там близко жителей с малыми детьми. Вообще все мы на Рождество, все мы немножко дети. Вот правда же, она такая радость, что вот ее только таким чистым сердцем можно понять. Я думаю, что мы сейчас, прежде чем вот поговорить на рождественскую тему, все-таки ответим на вопрос, который нам прислали по интернету из Санкт-Петербурга. Здесь нас поздравляют с Рождеством. и спрашивают вот о чем. Если встретились мужчина и женщина, 40 лет, разведенные, сколько времени встречаться, как общаться, чтобы не скатиться в сожительство и не ошибиться во второй раз? Ну и благодарность всем батюшкам, Радонежа, за их труды с нами.
Спаси Господи. Ну, здесь, если мы должны понимать, что нам пишет верующий человек, церковный человек, который не только ходит в храм свечки ставить, но участвует в таинствах, и, наверное, есть духовник, я бы, конечно, в первую очередь, встречаться долго не надо. 40-летнего человека, его либо внутренне можно принять, а понять... Это не парень, которому 20 лет, там он весь как бы на ладони светится. 40-летнего уже, а там один пишет, 5 в уме. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, батюшка Виссарион, покойный старчик Троицы Сергиевой Лавры, он так говорил. Если раньше, говорит, чтобы человека узнать, нужно было пуд съесть. Да. А сейчас, говорит, и двух мало будет. То есть лукавить научились по очень серьезному. Вот. Поэтому, наверное, конечно же, здесь надо к духовнику, чтобы батюшка поговорил, пообщались, взяли благословение и уже начали жить. Потому что все равно в 40 лет человек будет прикрывать все свои немощи, а когда их откроет, а он откроет только после того, как своего добьется. Если есть внутренняя какая-то симпатия, если все... Ну, не все больше приемливого, чем неприемливого, то уже можно принимать решение. Но, опять-таки, к батюшке на исповедь, пообщаться, поговорить. Вот, и долго встречаться не надо, это ни к чему хорошему не приведет, однозначно. А если уже есть такое, то уже брать благословение и нести крест. Да, да. Нести крест, не думайте, что ошибетесь, не ошибетесь. Ошибетесь только в одном случае, если человек не будет работать над своими немощами. У каждого есть немощи, но мы почему живем? Не потому, что мы там хороший выбор совершили, а потому что и одна сторона, и другая сторона борется с собой, чувствует и желает не обидеть, а нести совместно крест. И какой он крест? У каждого свой. Это вот как священнослужителю. Ему нельзя разводиться, потому что иначе сана можешь лишиться. Вот, и все. И мы несем этот крест, и все понимают, что хорошо или плохо, но надо жить, надо бороться, надо сопротивляться всем немощам, которые и искушениям, которые встречаются на этом пути.
Я вот фильм посмотрела, тут во второй раз пересмотрела. Поп, его же сценарий написал православный человек, и там как раз к батюшке подходит, так вспомнилось к случаю, человек и жалуется на жену, что-то такой совет какого-то просит, а он ему и отвечает, вот Маковецкий хорошо сыграл эту роль, он говорит ему о том, что, ну, моя вот матушка, думаешь, у нее хороший характер? Она как точила, а я об нее затачиваюсь и становлюсь острее. И вот так вот мы несем немощи друг друга. И я подумала, действительно, вот как мудро, да, правда? Ну, как по-другому-то? Надо вот подходить с рассуждением. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Алексей. Добрый вечер, ведущий всей студии. Вам всем здоровья, успехов, счастья.
Спасибо.
Александр беспокоит вас. Батюшка Алексей, вот мне ваше мнение очень важно. Я всегда ваши передачи слушаю. Вот сейчас век такой у нас, в общем-то, злой век. Век машин, компьютеров. Это все такие произведения человека злые. Вот детей маленьких у нас, вот, вернее, как вот, люди звонят вот на радио, я слушаю, и взрослые люди задают вопросы, в общем, такие наивные, детские. Но это не их беда. Они просто не видели этого вот за эти годы. И вот батюшка Олег Стеняев сказал, что раньше вот дети были... Несмотря на то, что грамотность была низкой, в общем-то, но детей учили читать по псалтырю, по Евангелию, по Библии. С детских лет, вот с малых лет закладывалось вот это все. А сейчас вот даже детские утренники, праздники, детей одевают в каких-то монстров, в роботов, все. Это ведь действует, ведь ребенок, он разумом совсем еще не понимает. Он понимает только зрительно, ушами, вот что ему говорят. Фильмы вот эти вот ужасные идут. Просто надо как-то вот, я не знаю, наверное... В школу, чтобы вот даже как-то с маленьких лет, даже в детском саду вот это все начиналось. Спасибо большое.
Спасибо. Конечно, вы правы, но что мы можем сделать? Противостоять может только каждая семья, и противостоять в семье, воспитывая детей. Невозможно человеку неверующему что-то сейчас доказать. Понимаете, неверующего человека невозможно даже чему-то доброму-то научить. И это не просто слова, это слова, помните, как Суворов сказал, неверующего солдата учить, чтобы пережженное железо точить. А вот здесь мы ничего не сделаем, если человек неверующий, он будет упираться, он все равно будет, осознавая даже, что это плохо, он все равно будет настаивать на том, что это нужно, это необходимо, у нас идут демократические процессы. И мы ничего не сделаем с вами. Это вот порочность того, что если раньше все мы были, как граждане Отечества наше, объединены одним православием, и в этом чувствовалось единство и сила народа. А сейчас мы как раз вот на вопросах веры разъединены. И нет ничего у нас такого объединяющего начала. Поэтому чего-то добиться там в школах, еще где-то как-то, в обществе, в прессе невозможно. Возможно только одно, чтобы каждая семья заботилась о своих детях. И эта забота не должна лежать только в области земного попечения. Купили, заработали, дали, подарили, обеспечили, и все. И, значит, ты самый счастливый ребенок, потому что у тебя все есть. Да не в этом счастье. Счастье в том, что у тебя есть вера, которая закладывает в тебе определенный фундамент, очень крепкий причем. И когда человек идет по этой жизни, он опирается на этот фундамент, и тогда ничто его не может сломать, и никакая грязь века сего к нему не прилепляется.
Да, это вот главное, что могут дать родители ребенку, а у нас вот тут как-то оно быстро сошло на нет перед Новым годом, ведь вот помните, прошло такое сообщение, что группа родителей написала какое-то открытое письмо, и письмо там куда-то наверх министерства о том, чтобы вот не преподавать их детям основу православной культуры. Они протестуют против того, что вот их детей там насильно обучают, не думая о том, что это основа православной культуры, культуры той страны.
Это даже не культура, они счастья своим детям не хотят.
Просто
те, кто написал это письмо, они написали просто: господин президент, мы не хотим, чтобы наши дети были счастливы. Мы не хотим, чтобы Россия была богатой. Помогите нам все это исполнить. Вот,
кошмар, конечно, не укладывается в уме.
С той силой и той властью, которой вы обладаете. Вот и все.
Да, только посожалеть и помолиться. Ну, что делать? С нами Бог, и никто же на «ны». Что тут скажешь нового? С нами Бог. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, да. Говорите.
Батюшка, с Рождеством вас наступает. Это Алексей из Москвы. Скажите, а может, неправильно понял вот святителя Игнатия Брянчанинова, что он вот говорит, мне кажется, что русский народ может и должен стать оружием, орудием, гением из гением сатаны.
Господи помилуй, что-то, по-моему, напутал наш слушатель. Где же?
Ну, в любом случае, конечно, может стать и русский народ орудием, и любой другой народ может орудием сатаны стать, если отойдет от Бога.
А что же, раз такой святитель писал что-то?
Я думаю, что да, потому что это и слова Спасителя, помните, как он говорил еврейскому народу? Не думайте, что вы дети Авраама. Господь себе и из камней может
детей. Соделать детей, да?
Да, да. Угу. Поэтому здесь вполне нормальное рассуждение, действительно. Кто думал, что будет такой нигилизм? Кто думал, что будет революция? Кто думал о том, что брат будет убивать брата? Что тот народ, который воспитан и вскормлен святым православием, будет разрушать храмы Божии и уничтожать все церковное и все святое? Никто же не думал об этом, действительно. Я думаю, что им Господь просто открывал, и они предупреждали всех. Только мало кто читал святителя Игнатия, потому что тот, кто мог бы почитать, и тот, кто был у руля, они читали другую литературу, поэтому всех остальных подбивали, как те, которые соблазнили массы, да. И мы получили то, что мы сейчас вот до сих пор не можем поднять, вот, и собрать воедино. Хотя милость все-таки есть Божья над нашим народом и над нашим Отечеством. Вот. Наказуя наказа, смерти же...
Не предадемя. Да. А все-таки вот действительно вступаем ведь в год столетия вот этой страшной трагедии. И когда начинаешь какие-то факты вот такие сопоставлять, ну, вроде того, о котором мы только что говорили, думаешь, что все-таки уроков-то мы извлекли мало и опять набиваем шишки. Конечно, другое поколение пришло, но правда, что мало чему учимся. А это вообще очень опасно, то, что дети оба как опасно ходите, словом, что тут новое скажешь. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Алексей, благословите нас все доброе, чистое, святое, раб Божий Василий, псаломщик из Вырицы. Всех Бог поздравляю с Рождеством Христом. И благословите прочитать стихотворение на рождественскую тему.
Пожалуйста, пожалуйста.
Рождественская звезда. Открой, Господь, мне сердце, очи, и долго жил у тьмы в плену. Хочу зреть я звездной ночью ту Вифлеемскую одну. Она плывет лучом, касаясь моих натруженных очей. И я живу, молюсь, спасаюсь лишь благодатью Твоей. Живи во мне, устрой обитель в душе, смиряй и просвещай. Христос младенец, Ты Спаситель, Ты свет, блаженство, радость, рай. А Преснодева, Матерь Света, ее молитвам свято верь. Сиянье чистоты одета, открыла нам спасенье дверь. Святые ангелы, святые защитники от бед и зла, за Русь молитесь, за Россию, чтобы святой она была. Всех с великим праздником.
Спасибо. А стихи-то ваши? Стих ваш?
Да-да-да, мое стихотворение.
Спаси, Господи, спаси, Василий. Господь. Аминь. Просто другого сказать вот нечего. Замечательные
и
стихи.
И радостно, и утешительно, и возвышенно, и все-таки рядом с Россией.
И вернули нас к теме праздника. Ну, вот, батюшка, мне тоже накануне довелось услышать, и как-то сердце мое это задело. Коллеги с одной радиостанции рассуждали о том, я подумала, Господи, ну что ж мы за русские люди? Вот, говорит один из них, вот сочельник в Европе, ощущение Рождества, вот там настоящее Рождество, там праздник, там дух праздничный, а вот у нас вот сегодня сочельник, и что, и где мы, какой праздник? Видите, вот а так хотелось отвечу, ему возразить. Ну...
А я отвечу вот другим впечатлением, которые поделился со мной один прихожанин. Молодой, очень успешный, работает в Центральном банке России. Вот, отец двоих детей, всю семью. Причем юноша, который пришел к церкви тогда, когда он женился на девочке верующей, нашей прихожанки. Ага. Вот и ведь он вообще, вот мы сначала с ним беседовали, приходил, какие-то вопросы задавал непонятные. А сейчас воцерковился до такой степени, что и алтарничает у нас, и читает, и поет, и кадило подает, и в воскресной школе преподает, и везде, и всюду. Настолько ему все нравится. И он пришел на сочельник, он говорит, я если на сочельник, не бывая на литургии, я не чувствую Рождества. Ну, на сочельнике такая сильная литургия, царские часы, потом чтение паремий, затем, значит, происходит славление, литургия сама Василия Великого, настолько, говорит, красиво, мне, говорит, внутри все аж переворачивается, вот. Мы ответим тем, кто говорят о том, что ну вот сочельник, ну вот то-то, ну вот все-то.
В храм надо ходить.
Вот.
Праздник в храме.
Праздник-то в храме, когда ты с Богом общаешься.
А в Европе-то праздник на рынке, ярмарки, да, там. То есть это внешнее.
А этих праздников, простите, у нас достаточно. Пожалуйста, телевизор каждый день. Вот. Погулять в Москве есть где. Что мы хотим? Новизны? Новизна ощущение будет тогда, когда ты будешь всем существом проникаться нашим православным богослужением. И вот он говорит, и даже 8 числа пришел, ну и вот, невзирая на то, что молодая семья трудится очень много, читает, работает, это же преподает. И он, значит, и 6-го, и 7-го на службе, и 8-го. И такой радостный прибежал, но 8-го так постоял, посмотрел, говорит, да, так, говорит, хорошее настроение, праздничное у меня, но все равно, ах, как мне хорошо было в сочельник.
Да, вот это предощущение.
Да, да, да.
Праздник, ожидание.
И сама служба, она, говорит, настолько меня наполнила. Вот, хотя 8 числа мы сами были удивлены во время божественной литургии. Ну и потом еще держалось. Было Ознобишино, оно, может, над всей Москвой такое небо было. Но мы даже сфотографировали над Ознобишино, значит, такое стояние солнца в виде креста было. По бокам.
Во время службы, да?
Во ручка? Время службы. По бокам радуга.
Да, вот я видела у вас.
А, значит, бок. Наши ребята сфотографировали, а здесь какой-то как глаз... И над глазом в виде голубя, как Дух Святой. Знаете...
Разместите на сайте, пусть люди заходят и посмотрят.
Да, я думаю, что мы это сделаем. Несколько фотографий, они вышли, и потом мы еще другие. Я думаю, что-то проповедь говорим, что они туда-сюда ходят. Оказывается, они небо увидели, вот, и потом...
Небо отверсто.
Да.
Как
батюшка, во время проповеди, смотрите, какое небо было. Я говорю, нет, подождите, я говорю, вы специально просто выбегали из храма, чтобы не слушать мою проповедь. Ну, в общем, так вот как-то...
Но они вам подтвердили фотографии, что?
Да, и они прислали мне эти фотографии сразу же. Тут за столом показали, пока мы чай пили после литургии. А потом прислали, я действительно... Я еще так это обратил, только зима и радуга.
Это да, вообще... причем радуга полная такая.
Да, вот, да,
полная,
да, круглая.
Просто там.
Да. И я думаю, дайте, а когда начал разглядывать, увидел глаз.
Вот это око такое прямо,
око,
да.
Да, 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 Божье
око. И голубь совершенно и четко голубь. Виден.
И угу. Еще что-то как-то вот целая композиция такая. Ой. Вот Господь что дает? Мне некоторые, я отправил сегодня, некоторые мне пишут, говорят, батюшка, а что это значит? Но я говорю, ну, в любом случае, что это значит? Это...
Знак милости, милости Божией какой-то, да?
Праздник милости, великий. Небо, небо вместе с нами в эти святые праздничные дни. Вот солнце, оно действительно как, оно такое, вы знаете, вот, оно просто вот сияло, как вифлеемская звезда. Ну, Рождество, как небо не может радоваться? Как не может Господь не посылать своей милости в эти дни? И хорошо или плохо, там светская пресса разместила то, что в рождественскую ночь в храмах Москвы молилось 600 тысяч человек.
Несмотря на небывалый мороз.
Все-таки. На небывалый мороз, а храм это полный все равно, люди-то тянутся. А сюда еще не посчитали поздние литургии, вот, а в некоторых по 3 литургии были, а вечером еще служба была, она накануне сочельник. Вот там же действительно огромное количество людей приходит помолиться, потому что без с Богом это тяжело. С Богом человек, конечно, по жизни он как плывет таком по тихому морю. А без Бога это же волна за волной накрывает, накидывает, и люди промечутся, и на исповеди стоишь и слушаешь. Действительно, сколько бед, сколько скорбей у людей. Как они выживают в этом мире? Я не знаю. Это очень тяжело. И начинаешь одно и то же говорить. Подружитесь с Богом, полюбите Его до такой степени, чтобы Господь для вас был и началом, и концом вашей жизни, и всей вашей жизнью. Тогда, говорю, полегче будет. Ну вот, кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то приходит, батюшка, скажите, как поступать, вот так, вот так, вот так. Начинаем за следующей неделе, начинаем, начинаем. Я-то выхожу, глазами их ищу, ищу, а их нет.
Да.
И печалишься. Из тех, кто приходит, мало. Ну, пока, наверное, придется и потрудиться, и помолиться, чтобы люди, конечно, немножечко Господу расположились всем сердцем, всей душой своей.
Нас давно ждет слушатель. Если ждет, пожалуйста, вы в эфире. Спасибо, что...
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником у вас.
Александр. Батя, я хотел вас спросить. Вот если по время службы приходит какой-нибудь, ну, бомж, от которого воняет, надо поступать? Просить его выйти или терпеть?
Я полагаю, что нужно попросить выйти. Почему? Потому что мы понимаем, что человек пришел не просто помолиться, а все-таки божественная служба, да и сам храм – это место молитвы, общественной молитвы. Поэтому мы не должны ничего, вообще в храме не должно ничего присутствовать, то, что человека отвлекает от богослужения. И здесь надо ему оказать помощь. Я думаю, что сейчас есть и социальные работники на приходе. Вот они должны в этот процесс вмешаться. Если человек действительно пришел погреться в этот холод, ну, отвезти его в сторожку или еще какое-то местечко, где тепло. Если он голоден, ну, покушать, ну, пойти в трапезную, что-то из трапезной взять, покормить его, и с Богом пусть идет. Конечно, без внимания, без нельзя оставлять человека, просто выпроводить его тоже будет жестоко и не по-христиански. Но сделать все возможно, ведь человек зачем-то пришел, и хотим или не хотим, от нас хотят, хотят света, хотят денег, от нас хотят еды, хотят одежды, и приходится этим заниматься, и никуда ты не денешься, ведь сколько приходит попрошайка, а кто просто обманывает тебя. Мне один старый батюшка такой рассказал случай, говорит, люди приходили, а он был на должности в советское время в лавке, и говорит, я к наместнику подошел, спросил, отец наместник, а мне как вот подходит порой просит, ну, на хлеб-то дай, я тебе благословляю, дай. И говорит, я так приходили на хлеб и не на хлеб, и вот то-то, и слезы лили, и все. Я, говорит, очень часто проверял людей. Я говорю, дам денежку, вот, с куфейки. А потом клобук одевал и опять навстречу, с другой стороны выходил. И, говорит, опять подходили ко мне. Я же тебе, говорит, достаточно, да. Ой-ой-ой, простите, я вас не узнала. Я, говорит, понимала, для чего я это делал. Насколько человек действительно нуждается или меня обманывает. И ведь большое количество людей, которые просто приходят, этим пользуются. Но идем все равно, ведь какую-то помощь оказываем, да, конечно. Один батюшка тоже залыбался, говорит, ведь никто не приходит в храм попросить на билет до Владимира. Почему-то все приходят до Владивостока, просят денежек на билет. Вот, как будто туда вся Москва хочет переселиться. Ну, такие вот у нас возникают, к сожалению, случаи.
Увы. Да, пожалуйста, мы вас слушаем теперь.
Добрый вечер, с праздником.
И вас с праздником.
Есть такая вот расхожая фраза: нет пророка в своем отечестве. А в Евангелии от Луки, в 4 главе, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Вот, пожалуйста, разъясните разницу, потому что смысл, конечно, здесь разный. Спасибо.
Нет, смысл-то не разный, как раз, что и не принимается, и трудно быть пророком в своем отечестве. Здесь именно этот смысл и подчеркивается.
Просто как бы разный перевод. Да,
да, ну и не только перевод. Фразу-то ее можно по-разному построить, а смысл будет один. Тяжело быть пророком в своем отечестве, когда меня один архиерей говорил, покойный владыка Серафим, вот приедешь, я тебя отправлю на твою родину служить. А надо сказать, что у нас там хороший очень приход, и люди верующие, и там...
Там, где вы выросли.
Да, да, да. И там народу ходит на святое причастие. По воскресным дням и 3-4 сотни. Это для районного центра очень такой, как городской приход. Я говорю, владыка, ну, тяжело мне там будет. Да и Господь говорит, что нет пророка в своем отечестве. Он говорит, ну, а ты вот будешь. Мудрый архиерей был. Так что нет, конечно, в своем отечестве очень тяжело быть. Вот, потому что тебя знают, и близких знают, и отца, и мать, и эти деревенские разговоры, пересуды. Хотя у нас священника, надо сказать, уважают, все равно любят, потому что народ в большей степени такой богобоязненный. А где-то не принимают, а где-то будут все тебе поминать, и что твои братья делают, как они живут, как твои сестры живут. Поэтому тяжело в своем отечестве быть пророком. А в другом месте человек больше может раскрыться. К этому надо всегда прислушиваться, к словам нашего Господа.
По подвиг целый. Вот вы говорите, а я вспоминаю на своей родине отца Александра Горбунова, помоги ему, Господи. Он был парторгом в совхозе, представляете? Ну, и владыка вот его потом уговорил. Ну, вышел из партии, там, стал вот помогать в храме. И владыка его уговорил служить там. Представляете, как ему было поначалу трудно. Люди просто смеялись в лицо многие. Ну, вот, другому Богу молишься. Но он выстоял. И вот замечательный священник, много лет служит. Таких случаев, конечно, немного. Но я представляю, какой это был тяжелый труд. И все-таки вот он...
Это подвиг. Это
да, все-таки он заслужил и любовь людей, и, конечно, да. Вообще священство, труд, служение очень тяжелое, конечно, подвижничество. Ой, как быстро пролетело время. У нас еще вот такие сложные вопросы. Раба Божия Анна, так целая история драматической жизни. 2 года назад развелась с мужем, остались 2 деток, 12 и 3 лет. Он пил, гулял, она пыталась сохранить семью, простила, а ему не нужна семья, с детьми видится редко, хотя они по нему скучают, просятся к папе. Как жить дальше, просто не представляет, умом понимая, но руки опускаются. Подскажите, как быть? Вот ничего себе вопрос к священнику, да?
Тут, опять-таки, я всегда говорю, обязательно нужно иметь духовника. И с батюшкой иметь духовную связь.
То есть тут и заочно трудно, конечно, что-то рассудить.
Конечно, батюшка будет подсказывать, направлять, а самое главное будет молиться. Что бы я бы вам сказала, что, конечно же, если такая ситуация сложилась, попытайтесь создать семью еще. Вот, знаете, конечно, для детей это сложно будет найти отца. А если такой человек найдет, то можно, конечно, и попробовать продолжить жизнь такую, потому что бывают и вдовы, и хорошие мужчины. Им как бы там, может быть, крест и разведенных сейчас также бывают женщины, к сожалению, не лучший образец жизни и поведения показывают. Вот, поэтому попытаться можно. А так, где найти? Второй вопрос будет. Любая женщина скажет, а где батюшку найдем? А не искать надо. Вот в свое время, как мой духовник ответил в деревне, еще я приехал, говорю, ой, батюшка, а где вы такую матушку нашли? Он говорит, я ее не искал. Я говорю, а как же вы женить? Я, говорит, у Бога ее вымолил. Надо молиться. Друзья мои, помните, что молитва, она дает возможность достигать любой цели. Кому молиться? Как молиться? Вот возьмите акафист преподобной Ефросинии Московской и читайте «Святителю Николаю» или «Божью Матери». Неважно. Вот есть, конечно, святые, которых любите, и которые постоянно почитаете. Это уже с ними духовная связь. Вот надо к ним обращаться. Ежели пока вы на начальном таком пути, и кто-то любит, кто-то даже наизусть знает акафист «Святителю Николаю», настолько его любят, без него жить не могут. Говорит, батюшка, идем. И в голове читаю постоянно святитель Николай, потому что он уже наизусть запомнил себе этот акафист. Кто-то Матери Божией читает. Пусть молитвослово. И 40 дней, не переставая, каждый день. А то наша суета, начнем, бросим. А вот так, не переставая, 40 дней прочитали. И еще 40 дней святителю Николаю. И еще 40 дней Иисусу Золочайшему. И через полгодика все и решится. Господь не оставит своих. По молитвам Он сам сказал, просите и дастся вам. Вымаливайте. Не то, что искать надо. Не искать надо, а вымаливайте.
Еще есть один вопрос. И тоже вот от женщины рабы Божией Ольги, которая затрудняется описать свое душевное состояние, но кажется ей, что ничего ей не поможет. Исповедуется редко. После последней исповеди ощущение, что уже поздно исправить свою жизнь. Дочке 5 лет, больная мама, ей 33 года, но молодая еще совсем. Чувствую, что живу не так. Человек домашний, когда иду в церковь, ощущаю, что уже поздно. И отвечать буду за все после смерти. Подскажите, что мне делать? Вот такое тут страхование у нее прямо.
Опять-таки, почаще в храме бывать. Должен быть духовный отец, должна быть духовная связь с батюшкой, что батюшка будет подсказывать, направлять, вот, и молиться за вас. А здесь, ну что, здесь неполное понимание христианства в целом, что я буду отвечать. Мы все будем отвечать. Но Господь на это дал нам исповедь, таинство исповеди, чтобы мы могли здесь получить прощение в наших грехах, чтобы не было вот такого унылого состояния.
Да, поэтому как же может Господь, быть поздно? Да. Поздно, когда вот. Уже умрешь без
да.
покаяния.
А пока все впереди. И исправить все можно, и быть совершенно счастливым человеком. Но счастливый человек тот, кто с Богом. Вот об этом не надо забывать. Вот. Мы не должны быть захожанами, мы должны быть прилежными прихожанами, благочестиво исполнять молитвенные правила. Утренние, вечерние молитвы почитали, помолились, пришла суббота, воскресенье в храм сходили. Ведь Господь не требует, что там каждый день по 50 поклонов мы должны класть. Да нет, пожалуйста. Вот, помолись перед едой, после еды, Писание почитай, грехов бегай, и все. И сможешь не жить будешь, а парить на этой земле. Вот. Поэтому все намного проще, чем мы думаем.
Слава Богу. Галина, раба Божия, пару лет назад, страдая от неразделенной любви, испытывала вот такая мысль, у нее возникала о самоубийстве. Сейчас таких мыслей, слава Богу, нет. Надо ли это исповедовать? И еще вопрос такой, что семья недавно пришла к вере, но папа ничего не хочет слышать об этом, ни разу не был на исповеди, часто говорит, что вера ни к чему ему. И вот подскажите, как с этим быть? То есть надо ли исповедовать
помысел? Надо обязательно исповедовать этот помысел. Причем, если он возникает, значит, есть уже вот такая тря или такая склонность к унынию, к отчаянию и маловерию. Все-таки самоубийство – это от маловерия то, что, опять-таки, ты ничего изменить не можешь, что вот ты этого добиться не можешь, преодолеть это не можешь. Поэтому здесь первое, что надо исповедь, и укреплять свою веру, почаще в храм причащаться, исповедаться, дома молиться. Вот что сказать про мужа, да? Про
Нет, это отец, родители, вот папа. Она пишет папа, я так понимаю, что ну, это ее отец.
А если отец, то за отца надо молиться и показывать ему добрый пример христианского жития. И когда он увидит, что вы вот церковные люди очень добрые, внимательные, и вот он должен почувствовать этот прогресс. Когда он почувствует, он сам придет. Это во многих семьях так. Когда видят, что жены ходят в храм, и насколько они кроткими становятся, смиренными, тихими, спокойными такими, взвешенными. Вот. И тогда мужья тоже идут в храм.
То есть верующей что, женой, да?
Да, да, да.
Спасается.
Освящается, да? И спасается. Священно. И вот, что говорится тоже о проповеди, да. Нести слово немощным. Вот она, немощь. Не надо проповедовать всему миру. В семье. Семья – это малая церковь. Вот в ней проповедуй своей жизнью, своей любовью и своей молитвой. И, конечно, молиться надо за близких. Господь рано или поздно себя откроет им.
Спаси Господи, батюшка, за ваши научения, всегда такие простые и мудрые одновременно. И мы просим, дорогие братья и сестры, соборно помолиться о здравии, спасении души наших жертвователей, о упокоении их сродников.
Помни, Господи, болящего протоиерея Александра, митрополита Варсонофия, митрополита Арсения, архиепископа Сергия, епископа Саввы, архимандрита Лаврентия, протоиерея Анны Ольги с очадами, Анны, Иоанны, Марии, Алексея, Сергия, Антонины, Константины, Ирины, Таисии.
Протоиерея Алексея.
Господи.
С очадами,
матушка. Протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами, протоиерея Николая, болящие Веры, болящие Марии, болящие Ольги, младенцы Иоанна, Марины, болящие Антонина, Олега, Анна, Анастасия, Геннадия, Ирины с очадами, Андрея, болящие Ларисы, болящие Татьяны, Наталья, Вадима, болящие Мария, Ольги с очадами, болящие Ольги, Фатине, Ирины, отрока Дамиана, болящие Валентина, болящие Ольги, болящие Петра, Елена, болящие Алексея, Елена, Ольги, болящие Николая, болящего Анатолия, болящие Татьяны, младенцы Златы, болящие Лидии. Покой, Господи, души усопших раб Твоих, новопреставленные младенцы Матроны, митрополита Феодосии, новопреставленные Елены, новопреставленные Владимира, Татьяна, Аркадий, Валерий, Владимир, Владимир, Сергей, Наталья, Павла, Лития, Михаила, Владислава, Наталья, Александра, Николая, Александра, Владимира, Нины, Никиты, Нины, Марии, Николая, Натальи, монахини Нонны, Елены, помяни Господи.
Спаси Господи, и прошу, дорогие братья и сестры, молитв о упокоении новопреставленного Алексия Машковича. Замечательный человек. Вчера неожиданно совершенно, это такая вот личная прямо вот моя утрата, и очень многие люди этим потрясены. Мы много лет были на одном приходе, и я знаю эту семью замечательную. И Алексей, он предприниматель, состоятельный такой человек, мог бы жить, как говорится, не тужить. Он учредил фонд «Жизнь как чудо» помощи детям с заболеванием печени, малообеспеченным семьям. 5 лет вот этому фонду исполнилось. Вот для меня это настоящий христианин. Вот я смотрела, они молодые люди. Алексею 46, Наталье, по-моему, еще меньше. 5 деток у них. Вот прям вот при мне еще Николаша, Серафим, а сейчас вот еще маленькая родилась девочка. Вот образец христианской семьи и подлинный христианин. Вот я вот более такого... И сейчас вот смотрю, читаю отклики разные на Фейсбуке и вижу, что множество людей разделяет вот эту точку зрения. Так что прошу помолиться о его упокоении души. Царство небесное,
вечный покой. Господь в расцвете сил забрал его, чтобы не лишить награды.
Вот, наверное,
вечности.
Да.
А это, наверное, ценнее, конечно, у нас утрата, но для вечности это как раз...
Да, не знаем, ведь Господь знает. Мы можем только, конечно, как-то больно и тяжело, но надо принимать со смирением. Иначе какие мы верующие. Отпевать Алексея будут в среду, 11 января, в храме Благовещения Престой Богородицы в Петровском парке, там, где он был прихожанином. Это метро «Динамо». Красноармейская улица, дом 2. Ну, вот литургия и после литургии сразу. Ну, не хочется на грустной ноте заканчивать. Все-таки у нас праздник, а у Бога все живы.
Да.
Дорогой батюшка, спаси Господи вас за эфир. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы. Спаси Господи.
Спаси Господи.
С праздником еще раз.
Еще также всех поздравляю с праздником, всем благодатных святых дней. Побольше в храм сходить, помолиться, причаститься тоже в святые дни можно. Вот. И всем вам, дорогие братья и сестры, сил, крепости, терпения и Божьей помощи.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.